«Экономическая среда», подкаст «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. Лауреатами Нобелевской премии 2013 года по экономике стали три американских экономиста. Профессор Юджин Фама и профессор Ларс Петер Хансен из Чикагского университета, а также Роберт Шиллер, профессор Йельского университета. Премии удостоены их работы, посвященные эмпирическому анализу стоимости рыночных активов, а если коротко, долгосрочному прогнозированию трендов цен на рынках акций, облигаций и других финансовых инструментов. О сути этих работ и сделанных в них открытиях, которые теперь удостоены Нобелевской премии по экономике, мы и поговорим сегодня. Один из базовых некогда постулатов работ нынешних лауреатов – даже на хорошо работающем рынке предсказание краткосрочного движения цен практически невозможно. Звучит вроде парадоксально, что, собственно, отмечает и сам Нобелевский комитет. Тем не менее, прогнозирование на рынках возможно, и один из ключевых факторов для него – риски, которые готовы или, наоборот, не готовы брать на себя инвесторы. Как сочетаются эти два подхода? Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфорда университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Как раз вот этот принцип объединяет работы всех трех Нобелевских лауреатов 2013 года. Значит, во-первых, поскольку у инвесторов очень быстро собирается вся информация, то цены активов, таких как акции, например, в любой момент отражают ту информацию, которая есть у инвесторов. Как правило, не могут отдельные инвесторы получить лучшую отдачу, чем вот рынок в целом и индекс в целом. Но это в краткосрочной перспективе, потому что информация очень быстро собирается. А в долгосрочной перспективе очень часто отклоняются цены от реальной стоимости тех или иных компаний. И это можно определить по тому, как, скажем, дивиденды оказываются очень высокими, и на протяжении длительного времени они высокие дивиденды выплачиваются. Значит, если при этом рыночная цена компании низкая, она неправильная, и в долгосрочной перспективе можно сказать, что рано или поздно инвесторы это увидят, и акции пойдут вверх. Поэтому долгосрочное прогнозирование возможно. При этом долгосрочное прогнозирование ничего нам не говорит о датах, она говорит о тренде. Поэтому именно Нобелевский комитет сделал акцент именно на предсказании трендов. Мы не говорим о том, что 5 апреля 2015 года вот цены будут вот такими. А что касается одного из факторов, которые предсказывают нам долгосрочные перспективы тех или иных активов, это как раз риски, потому что те активы, которые являются более рискованными, они в сегодняшнем рынке могут быть недостаточно высоко оценены, потому что инвесторы их боятся, но они дадут более высокую отдачу в будущем, и поэтому на этом основании можно общий тренд в отдаленной перспективе предсказывать. Поэтому эта как раз ситуация объединяет работы всех трех Нобелевских лауреатов, и можно так схематично сказать, что непредсказуемость в краткосрочной перспективе сегодняшней эффективности рынков – это работа Юджина Фамы, долгосрочные прогнозы на основе соотношения дивидендов и рыночной стоимости компаний – это работа Роберта Шиллера, и всевозможные способы оценки по рискованности акций для долгосрочных трендов – это работа Ларса Хансена.
Работы лауреатов премии 2013 года посвящены эмпирическому анализу цен активов, отмечается в сообщении Нобелевского комитета. Под активами подразумеваются такие, например, как акции и облигации, то есть активы традиционные. Или те же методы применимы, скажем, и к рынкам производных ценных бумаг, многократно превосходящим по объемам рынки традиционных активов. Именно о них и говорят обычно, когда вспоминают финансовый кризис 2008 года.
В принципе, такой вот подход и Фамы краткосрочный, и Шиллера долгосрочный, и Хансена одномоментный, он относится ко всем финансовым активам. Но прежде всего к финансовым активам, связанным с реальной экономикой. То есть это акции, облигации и очень важно жилище. Как раз одна из инноваций, которую сделал Роберт Шиллер с коллегами, они ввели землю, жилище и коммерческие строительные проекты в индекс активов и создали так называемый Кейс-Шиллер индекс или индекс Кейса Шиллера, который очень хорошо показывает, что на основе повторяющихся продаж тех или иных жилищных и коммерческих строительных активов, то есть офисных зданий и жилья, можно показать, каков получается тренд в жилищном строительстве. И поэтому как раз Шиллер был одним из тех и немногих, кто на основе таких работ и этих индексов предсказал пузырь на жилищном рынке и его обвал. До этого как раз новаторские работы Шиллера еще в 90-е годы показали, что на рынке акций интернетных компаний в конце 90-х годов тоже произошел такой пузырь, они были слишком переоценены просто потому, что публика и инвесторы слишком большие надежды возложили на интернетную революцию. Частично это было неоправданно, очень многие компании не рухнули, этот рынок, как известно, рухнул. Так что здесь как раз мы говорим о том, что такого рода подход, он относится ко всем активам, прежде всего к реальным активам, то есть облигациям, акциям и жилищному и коммерческому строительству. Он может относиться и к производным бумагам, в частности, ко фьючерсам, но прежде всего к реальным активам. И на этой основе, в общем-то, уже проверена практикой, как это работает.
В большинстве аналитических работ последних десятилетий, посвященных факторам прогнозирования трендов на финансовых рынках, сравнивались и поведенческие факторы. С одной стороны, так называемое рациональное поведение инвесторов, ожидаемое и прогнозируемое. С другой стороны, поведенческое инвестирование, основанное скорее на неких иррациональных мотивах инвесторов, скажем, завышенные или, наоборот, заниженные ожидания в отношении цены того или иного финансового актива. И второй подход оказался в итоге доминирующим.
Раньше считалось, не только в финансовой экономике, но и в экономической науке в целом, что, в общем-то, можно в наших моделях свести людей к компьютерам или к роботам, что они ведут себя абсолютно рационально, и на этой основе можно предсказывать и финансовые рынки. И поэтому как раз на основе эмпирических работ Юджина Фамы 60-70-х годов было сформулировано то, что он назвал, и вслед за ним назвали, эффективной теорией рынков. На эффективной теории рынков отдельный человек вообще ничего не значит. Пузырей не существует. Все идет рационально, все непредсказуемо, и надо просто следовать за рынком. Но вот такая вот рациональная модель, от нее и сам Юджин Фама в своих работах 90-х годов уже отказался и конвергировал к направлению, которое называется бихевиоризмом или поведенческой экономикой, поведенческими финансами, которыми занимался Роберт Шиллер и другие. То есть на самом деле, конечно, люди, это не роботы. И поэтому именно на рынке мы и наблюдаем очень большие колебания цен, как, скажем, во время интернетного бума, которые отражают не только получение и абсорбирование новой информации, но и всевозможные иррациональные реакции, которые, как говорит Роберт Шиллер, инвесторам свойственно все время перереагировать на новости. Если хорошие новости, акции взлетают, если плохие новости, акции падают, а на самом деле и то, и другое, в общем-то, излишняя реакция, где-то надо было остановиться. Где находится баланс между рациональным и иррациональным, где находится баланс между рациональными теориями финансовых рынков и вот этими бихевиористскими поведенческими теориями финансовых рынков, этого никто не знает, и, возможно, это вообще знать невозможно, как невозможно знать человеческую природу. И поэтому именно, скажем, практические эконометрические модели Ларса Хансена и других как раз находят на основе эмпирических данных какие-то точки отсчета, по которым мы вырабатываем прогнозы, и тогда нам не надо задавать вот эти философские вопросы, мы просто смотрим на то, что происходит в жизни.
Если исходить из выводов работ нынешних нобелевских лауреатов, любой кризис на финансовых рынках, когда он случается, это проявление каких именно факторов динамики цен тех или иных активов?
Можно посмотреть так, если краткосрочные колебания отражают получение информации и эмоциональные реакции, ошибочные реакции на эту информацию, точно так же и долгосрочные колебания. То есть мы можем прогнозировать тренды в долгосрочной перспективе, но самое главное, что надо указать, что дат мы не знаем. Поэтому мы не знаем, когда и что произойдет. Поэтому возникают периодически вот такие циклы, так же, как и в реальной экономике. Бумы и провалы. И предсказать их невозможно, и в них именно и выражается вот это вот иррациональное начало чрезмерных реакций. Возникают паники и распродажи, и возникает такое восхищение, неоправданные надежды, и рынок поднимается. И люди следуют друг за другом, такое стадное поведение, оно действительно в экономике существует, оно существует на рынке, у людей нет информации достаточно, они просто смотрят, что делают другие, цены разгоняются, а потом вдруг начинают падать. Поэтому вот тут как раз те работы, которые делал Роберт Шиллер и люди его направления, как раз показывают, что это вполне естественно.
Главные выводы, сделанные в работах нобелевских лауреатов 2013 года по экономике, в каких именно итоговых, прикладных формулах или алгоритмах нашли отражение? Сколь востребованными они оказались как другими экономистами, так и инвесторами?
Как раз, скажем, эконометрические статистические модели Ларса Хансена как раз и содержат очень хорошие упрощенные формулы. Идея в том, что очень трудно найти значительное количество конкретной информации по тем или иным акциям и по работе той или иной компании, чтобы оценить ее стоимость на рынке, но можно найти ключевые моменты. И как раз Ларс Хансен в целом ряде работ, особенно в работе 1982 года, разработал метод и формулу, которая называется таким обобщенным методом моментов, когда в жизни фирмы выбираются отдельные моменты, и на основе их создается некий тренд, и можно предсказывать, опять же, долгосрочно, без дат, но долгосрочно, что будет происходить. И поэтому вот эта рациональная теория ФАМы как раз нашла свое отражение в эконометрической модели Ларса Хансена. Что касается алгоритмов, то можно вполне рассматривать то, что сделал Шиллер, можно переработать и рассматривать как алгоритм. Алгоритм говорит нам, да или нет, в той или иной ситуации, куда она ведет, значит, в зависимости от ситуации. Правильно? То же самое нам говорят и работы Шиллера, что если компания небольшая и может развиваться, значит, мы смотрим на размер компании, и если ее акции на рынке ценятся очень низко по отношению к ее дивидендам, то вот вам и алгоритм, значит, мы знаем, что она может расширяться, развиваться, и при этом она платит высокие дивиденды, значит, все-таки она очень хорошо зарабатывает, и тогда ее акции будут расти. Вот мы отвечаем на этот вопрос, да, ее акции будут расти. Или наоборот, мы говорим, нет, акции не будут расти, потому что дивиденды очень маленькие, компания очень большая, развиваться ей дальше некуда, и свою нишу на рынке она увеличить не может, и поэтому ее акции, если они высоко ценятся, значит, они слишком высоко ценятся, да, они будут падать или нет, они не будут больше расти. Так что, в принципе, практические ответы на такие вопросы возможно, они не точны, потому что мы не знаем дат, но, в принципе, количественно это все оценивается.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Нобелевская премия по экономике была учреждена Центральным банком Швеции в 1968 году как премия памяти Альфреда Нобеля и послужила случаю 300-летия основания банка. Согласно завещанию самого шведского промышленника и изобретателя, премии его имени присуждаются, начиная с 1901 года, в 5 номинациях – физика, химия, медицина, литература, а также премия мира. «Экономическая среда» – подкаст «Радио Свобода». Его выпуски вы найдете на нашем сайте, а также бесплатно в магазине iTunes. Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощается Сергей Сининский. Всего вам доброго!